Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Шримад Бхагаватам, песня 2, глава 4, текст 6. Процесс творения. Я эва вивитсами бхагаван атма майая яттидам сриджате вишвам дурвибхавьям атиштварай. Буя.
Буя.
Снова.
Снова.
Эва.
Эва.
Также.
Также.
Вивитсами.
Вивитсами.
Я желаю знать.
Бхагаван,
личность Бога, атма, личными,
майя,
энергиями, ятха, как
идам,
этот материальный мир, сриджате, творит вишвам, вселенную, дурвибхавьям, непостижимую, Атхишвара, великими полубогами. Перевод стиха. Прошу, поведай мне, как с помощью своих непостижимых энергий личность Бога создает материальные вселенные такими, как они есть, непостижимыми даже для великих полубогов. Комментарий Шрилы Прабхупады. Каждый любознательный человек задается вопросом о том, как появился окружающий его материальный мир. Поэтому неудивительно, что тот же вопрос интересовал Махараджу Парикшита, желавшего узнать от своего духовного учителя обо всех деяниях Господа. О любом неизвестном явлении следует спрашивать и узнавать у следующего человека. Вопрос о сотворении мира также относится к числу тех, с которыми нужно обращаться к человеку компетентному. Следовательно, духовный учитель, как уже говорилось в связи с Шукадевой Госвами, должен быть сарвагья. Итак, ученик может задавать следующему духовному учителю любые вопросы, связанные с Богом, ответ на которые ему неизвестен. Пример тому подает здесь Махараджа Парикшит. Однако Парикшит уже знал, что весь мир вокруг нас является порождением энергии Господа. Об этом шла речь в самом начале Шримад Бхагавата, Джан Мадиасья Итаха. Поэтому Махараджа Парикшит хотел услышать о том, каким образом была сотворена материальная вселенная. Ему уже было известно, кто является первоисточником творения. Иначе он не стал бы спрашивать о том, как личность Бога с помощью своих разнообразных энергий создает материальный мир. Даже обыкновенному человеку понятно, что мир создается по воле Творца, а не возникает сам по себе. Мы никогда не видели, чтобы в окружающем нас мире что-то возникало само собой. Глупцы заявляют, что созидательная энергия независима и действует сама по себе, подобно электроэнергии. Но разумный человек понимает, что даже электроэнергия производит на электростанции опытный инженер-энергетик. И под его постоянным наблюдением она поступает оттуда к потребителю. О верховной власти Господа над творением говорится даже в Бхагавад-гите. В Ведах ясно сказано, что материальная энергия — это проявление одной из многочисленных энергий Всевышнего. Парасья шактир витхайва шуяте. Работа электроприборов, не требующая вмешательства человека или другие чудеса, которые творит электроэнергия, могут привести в изумление несмышленного ребенка. Но искушенный человек знает, что за этим стоит живой человек, производящий электроэнергию. Аналогичным образом, так называемые мыслители и философы этого мира придумывают всевозможные утопические теории о самопроизвольном возникновении Вселенной. Но обладающий разумом преданный Господа, изучая Бхагавад-гиту, может понять, что за творением стоит Верховный Господь, так же, как за работой электростанции постоянно следит дежурный инженер. И исследователи занимаются выяснением причин и следствий всех вещей и явлений. Но удивительная созидательная энергия Господа порой приводит в изумление даже таких великих исследователей, как Брахма, Шива, Индра и другие полубоги, не говоря уже о ничтожных мирских ученых, копающихся в мелочах. Поскольку на разных планетах Вселенной разные условия жизни, а сами планеты относятся к разным категориям, высшим и низшим, то и интеллект живых существ, обитающих на этих планетах, разве далеко не одинаково? Как сказано в Бхагавад-гите, продолжительность жизни обитателей планеты Брахмы, которая не указывается в сознании жителей Земли, можно сравнить с высотой интеллектуального уровня Брахмаджи, также недоступной пониманию ни одного великого ученого нашей планеты. Но даже Брахмаджи с его дюжинным интеллектом своей великой самхите говорит: «Ишварах Парамах Кришна Сачитананда Виграха Анадир Адир Говинда Сарвакарана Каранам». Качествами Бхагаван обладают многие, но Кришна величайший из всех, ибо никто не может соперничать с Ним. Он верховная личность, и Его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он изначально Господь Говинда, причина всех причин. Брахмаджи признает Господа Кришну высшей причиной всех причин. Но люди с ничтожными умственными способностями, населяющими крохотную землю, принимают Господа за обыкновенного человека. Когда Господь говорит в Бхагавад-гите, что Он, то есть Господь Кришна, есть все, философы-эмпирики и мирские крикуны глумятся над Ним, и потому Господь, с сожалением, замечает: «Аваджинанти мам мутха манушим тану машритам парам бхамаджана антом мама бута махешвара». Глупцы смеются надо мной. «Когда я прихожу в материальный мир в образе человека, им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего». Брахма и Шива, не говоря уже о других полубогах, пхуты, многочисленные сотворенные полубоги, управляющие делами Вселенной, они подобны министрам, которые назначает царь. Полубоги могут быть Ишварами, повелителями, но Верховный Господь Махешвара, творец всех повелителей. Люди со скудными знаниями не понимают этого и дерзко насмехаются над ним только потому, что он по своей беспричинной милости время от времени нисходит на землю, приняв человеческий облик. Господа нельзя сравнивать с человеком. Он Сачитананда Виграха, абсолютно личность Бога, его тело не отлично от его души. Он одновременно и сила, и источник силы. Махараджа Парикшит не стал просить своего духовного учителя Шукадева Госвами рассказать ему об играх Господа Кришны во Вриндаване. Сначала он хотел услышать о творении Господа. Шукадева Госвами также не говорил о том, что царь должен начинать слушание с описания трансцендентных игр Господа. У них было мало времени. Никто бы не удивился, если бы Шукадева Госвами сразу приступил к изложению 10-й песни, сократив тем самым повествование, как это обычно делают профессиональные чтецы Бхагаватам. Но ни царь, ни великий сказитель Шримад Бхагаватам не стали опускать другие песни, в отличие от профессиональных чтецов Бхагаватам. Они придерживались принципа последовательного изложения, чтобы подать пример будущим читателям и слушателям Шримад Бхагаватам. Те, кто находится под властью внешней энергии Господа, то есть пребывает в материальном мире, должен прежде всего понять, каким образом действует внешняя энергия Господа, подвластной Верховной Личности, и только потом пытаться постичь действие Его внутренней энергии. Миряне, как правило, поклоняются Дурга-деви, внешней энергии Кришны, не ведая того, что Дурга-деви всего лишь тень энергии Господа. За чудесными проявлениями ее материальной деятельности стоит Господь, как о том сказано в Бхагавад-гите. Брахма Самхита подтверждает, что Дурга Шакти действует, повинуясь воле Говинды. Без его позволения могущественная Дурга Шакти не шевельнет и травинки. Поэтому начинающие преданные, вместо того, чтобы сразу переходить к трансцендентным играм, которые проявляются внутренней энергией Господа, должен сначала осознать величие Господа, разобравшись в том, как действует Его созидательная энергия. О созидательной энергии и о власти Господа над ней рассказывается также в Чайтанья Чаритамрите, автор которой предупреждает начинающих преданных о том, как опасно пренебрегать знанием о величии Господа. Только тот, кто сознает величие Господа Кришны, может обрести непоколебимую веру в Него. Не поняв этого, даже великие вожди человечества, подобно обыкновенным людям, примут Господа Кришну за одного из многочисленных полубогов, исторических героев, или же сочтут его мифом. Вкус к трансцендентным играм Господа во Вриндаване и даже в Двараке появляется лишь у тех, кто достиг определенного уровня совершенства в духовной практике. И обыкновенный человек может постепенно достичь этого уровня в процессе служения и вопрошания, как будет видно на примере Махараджи Парикшита. «Прошу, поведай мне, как с помощью своих непостижимых энергий Личность Бога создает материальные вселенные такими, как они есть, непостижимыми даже для великих полубогов». Процесс творения. Песня 2 глава, 4 текст, 6. Так, здесь задается вопрос. Не о том, кто творец, Прабхупада говорит в комментарии. Махараджа Парикшит знает это. Все цивилизованные люди понимают несложный момент, совсем несложный. Это легко понять на любом примере, что любая гармония, она обладает разумом, то есть отражает разум обязательно. И это означает, что разум живой, что личность какая-то. Кто-то это делает, то есть какая-то личность находится за этим. И есть порядок, который осмысляемым человеком. Порядок гармонии. Есть неосмысляемые человеком энергии порядки. Как в математике есть такие порядки, которые уже осмыслить невозможно. Но о них теоретически говорят, что существуют такие порядки, пользоваться ими не можем, то есть или измерения. И что-то можем осмыслить. И вот это осмысление означает осмысление Бога. То, что мы можем осмыслить, это и есть энергия Кришны. И то, что мы не можем осмыслить, это тоже энергия Кришны. Итак, человек, он работает по милости Кришны, может действовать. Видеть, слышать, мыслить, понимать, осознавать, помнить, забывать. И нужно понять, куда же человека направляет Господь. Например, материалисты почему не хотят узнать те непостижимые вещи, творения, механизмы? Они стремятся на место Бога. А Бог их туда не направит. Там будут сложности. То есть нужно понять, что за этим творением есть разум, который сотворил эту материальную вселенную, этот материальный мир вместе с человеком, с его предназначением. То есть человек — это лишь незначительная часть этого космоса. Незначительная часть. Пропаганда, люди маленькие совсем, крохотные, крохотная планета. И у них есть свое небольшое предназначение в этом. Но, как правило, они пренебрегают предназначением, они... Говорят, возможно, есть какой-то источник, но мы должны его раскрыть. Мы должны приблизиться к нему и раскрыть, и понять причину, кто же творит или что это творит, и какими механизмами пользуются. И таким образом у них возникают сложности, потому что, изучая материальную природу, они ее сильно разрушают. Они продолжают расщеплять все эти энергии до сих пор. То есть эта тенденция, она существует, нужны огромные средства, чтобы расщепить там, атомы, и частицы, эти квантовые всевозможные там, энергии, поля найти. Это за пределами обычного восприятия. И там они сталкиваются с новыми непостижимыми вещами, все более непостижимыми вещами. И теперь выясняется, что они подходят к таким энергиям, которые, собственно говоря, поддерживают всю Вселенную. Им кажется, вот теперь мы у цели. Вот у той кнопки мы находимся. Теперь будем нажимать там эти тонкие кнопки. Наконец будем наблюдать, как же этот механизм работает. Пульт управления они ищут этой материальной природы. Но пульт управления уже занят. Управляющий там уже сидит давно. С начала сотворения Вселенной. Он же творит и человека. И он знает, что человек будет искать пульт управления. человек будет пытаться занять это место Бога, но он недосягаем для них, говорит, для материалистов. Это невозможно. Ему не нужно волноваться, что какой-то теракт все-таки сделают, проникнут туда особо умные люди. Нет, невозможно. Человек не способен на такие вещи. То есть Творец ограничил человека. Ну, если говорить прямо и честно, не Творец ограничил, конечно же. Человек сам себя ограничивает. Творец творит, не нарушая воли живого существа. Это необычное творение. Именно поэтому кажется, что здесь нет Творца. Именно поэтому кажется, что здесь нет господина и хозяина. Потому что он не нарушает свободы выбора. Потому что есть много других ишвар, здесь говорится, управляющих. Но они обычно нарушают свободу выбора. Особенно здесь, на нашем уровне, человеческом уровне. Всякие ишвары пытаются нарушить, вмешаться в свободу выбора человека. Например, сознание Кришны не должно навязываться. Мы не должны действовать как ишвары. Нет, мы должны указывать на парамишвару, на Верховного Господа. Если человек этого пожелает, если он почувствует импульс веры, он может это принять. На самом деле, каждый человек примет что-то из сознания Кришны. Такова его природа, такова его суть внутренняя. Это тоже было известно Творцу, что человек заинтересуется Богом. По разным, конечно, мотивам может интересоваться, вплоть до того, что как самому стать Богом. Но так или иначе, это уже начало духовного пути. Большинство людей, они принимают философию Майявады именно потому, что концепция гласит о том, что я стану Богом в конечном итоге. И эта извращенная концепция, этот мотив, так или иначе, это тоже начало, тоже какой-то интерес к духовному. Творец знает, что большинство людей век Кали, они хотят могущества, господства. Каждый человек пронизан этим желанием славы, положения, богатства, личного счастья. Каждый не очень-то заинтересован в общественном счастье, все меньше и меньше это происходит. То есть люди век Кали, они очень падшие. И думают, что они станут удачливыми. Каждый думает в отдельности от других, от общества, от природы, от чего угодно. И он думает, я стану удачливым. То есть майя достигает такого предела. И за этим есть тенденция, когда человек встречает какое-то писание божественное, он сразу хочет понять главную вещь. Например, из 10 заповедей люди могут сразу заинтересоваться, что такое любовь к Богу, хочу любовь к Богу. Ну а как же предыдущие заповеди? То есть последующие заповеди. Не обращают внимания. Это не важно. Не важно, обманываешь ты, не обманываешь, все так живут. Важно любить Бога, они говорят. Это важно вот к этому стремиться. Это познать. Но здесь говорится, что Махараджа Парикшит сразу не говорил о любви божественной. Это раса лила, верх совершенства, прямо бхакти. Выше ничего не бывает. Нигде. Ни в духовном мире, не говоря о уж материальных вселенных. Не случается такого опыта, нет. И он написан здесь, в этом произведении, в 10-й песне. Что же такое высшее проявление любви в духовном мире? В духовном теле, потому что в материальном теле она познается лишь частично. Полностью нельзя познать любовь к Богу в физическом воплощении. И все же приблизиться можно к этому моменту, потому что есть духовные факты. Если мы слышим о том, что происходит в духовном мире из верного источника, мы можем обрести подобную любовь к Богу. Ну, насколько возможно, конечно же. Но мы можем это обрести. Эта любовь к Богу, она делает человека безразличным к тому, что он слышал раньше, и к тому, что услышит в будущем. Он теряет вкус даже к райским планетам, таким как Брахмалока. Теряет вкус даже к освобождению персональным Брахмане, к вечности. Он не испытывает вкуса. Даже в этом мире он испытывает такую любовь, может получить опыт. И Господь Чайтанья, он приходил и давал пример такой любви, чтобы люди заинтересовались любовью к Богу. Потому что люди не интересуются, как правило. Любить Бога, образ Бога не такой привлекательный, чтобы любить его в умах людей. На самом деле он очень привлекательный. В 10-й песне описывается, насколько он привлекательный. Но это не полная картина, если мы не изучим предыдущие песни. Если мы не изучим его разум. Потому что здесь, в этом мире, люди тоже пляшут и поют. Но для этого не нужен какой-то особый разум. Можно быть глупцом полным. И большей частью именно глупцы этим и занимаются. Песни, танцы, выпивают что-то, веселятся. Девчонок ищут, мальчишек ищут. Бегают друг за другом. Тут игры у них тоже. Но для этого как раз не нужно быть очень разумным человеком. Скорее всего, это глупцы делают. И Кришна это делает в духовном мире. И может показаться, ну да, у него тоже легко проводит время Верховный Господь. Подобно обычному человеку. Поэтому сначала нужно убедиться в его разуме, обрести твердую веру, что это Верховный Господь, а не какой-то повеса. Как может выглядеть с этой песни? Хотя там очень разумные разговоры, он говорит, это да, это просто какая-то великая личность. Но это вожделение. Потому что он общается с женщинами, с огромным количеством женщин общается красивых. И там чувства, там объятия, там танцы непрерывные, разлука, и они тем более все замужние. Очень интересная история. С мирской точки зрения это нельзя говорить, собственно говоря, даже религиозным людям. Даже религиозные люди, особенно религиозные люди будут против. Что законы религии запрещают такое поведение. Легкое времяпровождение. А у вас тут Бог, и это... И таким образом вы становитесь такими же, если вы поклоняетесь такому Богу. В этом мире вы начнете наслаждаться как Бог. Нет, мы не Бог, мы слуги Бога. Вот что они путают. Мы не можем наслаждаться как Бог. Мы наше... Наше положение наслаждающих его. Поэтому отсюда чистота исходит. Поэтому нужно понять, кто наслаждающийся. И религиозная практика, обычная религиозная практика сейчас, она настолько слаба стала, что люди не могут остановить чувственное наслаждение. Поэтому для них закрыт доступ в сферы игр Верховной Личности Бога. Аваджанантима мудхама нушамтана мачрита. Люди обычные думают, что Бог такой же человек, как он танцует и поет. И они начинают глумиться или подражать этим вещам. То есть обычные люди не могут. Поэтому сначала нужно изучить первые песни. Это вторая песня Бхагавата. Там процесс творения. Кришна — это и есть изначальный творец. А Декарта — это он. Хотя то, что мы видим, он не делает собственными руками. Непосредственно это делает Брахма. Так описано. Брахма. То есть... Творение, которое описано в священных писаниях, это дело рук Брахмы, на самом деле. Это не Бог делает непосредственно. Если бы Бог был бы занят каким-то творением, означает, что у него были бы обязанности. А работа была бы у него. То есть мы тоже выходим на работу. Это обязанность. Мы должны. Если мы не работаем, мы не сможем поддержать свое существо. Но у Бога нет обязанностей. Это и есть его положение. Он не обязан работать. Он может работать, может не работать. Почему так? Потому что все, что он желает, делает, происходит само по себе как-то. Ему нужно с кем-то сотрудничать, звать кого-то, обсуждать планы, как творить Вселенную. Нет сотоварищей, нет сотрудников. Нет, есть только его воля. И есть огромное количество живых существ, которые хотят исполнять его волю. Это великие преданные. И чем более великие преданные, тем больше дела они могут делать для Кришны, больше служения. И Брахма Джи — это один из очень великих преданных Верховного Господа Кришны. И он прекрасно осознает его волю, поэтому он знает, как творить это материальное проявление. Почему же оно такое, здесь спрашивает Махараджа Парикш. То, что Творец творит, понятно. Но почему именно так творит это творение, а не по-другому? Почему отличается? Ведь его духовный мир, он другой, а материальный мир противоположен по качеству. То есть Махараджа Парикшит спрашивает, в чем же здесь вопрос? Почему есть два мира? Есть духовный мир, есть материальный мир. Материальный мир — юдоль страданий. Абрама, Бхуванал, Лука, Пунара, Вартина, Арджуна. Кришна говорит, от высшей планеты Брахмы до самой низшей — это юдоль страданий, рождение и смерть здесь. А есть другая непроявленная природа, он говорит, Бхагавад-гите. Авьякта Муртина. Здесь эта форма непроявленная, кто не видит его здесь. Но он существует даже тогда, когда эта материальная природа разрушается. Он становится неизменным. А здесь от дня до ночи Брахмы, живые существа проявляют себя, затем беспомощные. Они разрушаются всем творением, оставляют свои тела и ждут. Ждут какое-то время долго, чтобы снова с лишним выдохом Махавишну войти в материальную вселенную, чтобы продолжать исполнять свои материальные желания. и снова и снова, день и ночь Брахмы чередуются, и снова все разрушается, создается заново, через огромные промежутки времени. Что же это за мир такой ужасный? Как мы ждем катаклизмов. Рассылать в интернете, как спасаться от землетрясений, то есть, чтобы люди знали заранее, в какие места падать, ложиться там или скрываться, что когда будут плиты на голову падать, там уже времени не будет, нужно сейчас знать все. Но мир разрушается время от времени, есть частичное разрушение, есть глобальное разрушение, вселенские разрушения. День и ночь Брахмы — это частичное разрушение, но такие планеты, как Земля, полностью подвергаются уничтожению. Низшие уровни, высшие сохраняются, но есть разрушение Вселенной тоже. Можно ли это представить, если человек шокируется от одного вида мысли землетрясения, то что же сказать, когда Солнце разрушается, звезды падают с неба, Вселенная сворачивается. Это тоже, она тоже временна. Поэтому Махараджа Парикшит спрашивает, почему же так? Есть вечный мир, есть временный мир. Это вопрос задаст любой человек. Даже не зная о духовном мире, ему будет спрашивать, почему же мир временный. Поэтому здесь упоминается, что ответ на этот вопрос есть. Если мы изучим Творца, который на самом деле находится в духовном мире, оттуда ответ исходит, свыше. Ученые внизу копают, в мелочах запутаются, в атомах, в этих квантовых частицах, совсем уже не углубились в эти детали, совсем запутались. Чем глубже они проникают в материю, тем труднее им осознать, что это за творение, и что это за явление, что это за процессы, как этим управлять всем. Посмотрите внимательно. Наука шагает семимильными шагами в этом направлении, а люди все хуже и хуже управляют чувствами и разумом. Все наоборот получается. Человек деградирует. И чем больше они удобств создают, и чем больше иллюзий знания создают, тем более человек деградирует, потому что он теряет собственный разум. Ученые отобрали разум людей. Я вам правду говорю. Вы мыслите так, как сказали ученые? Откройте глаза просто и примените разум. Каждый находится в творении Бога. И вы можете понять свою жизнь именно от того, кто творит этот мир. Даже не от родителей, даже не от учителей в школе, а непосредственно, когда вы осознаете Бога в своем сердце. Да, здесь есть такая глава, Господь в сердце. Это и есть начало науки. Здесь не дается какая-то концепция. Нет, сначала нужно обрести Господа в сердце, а потом мы сможем понять, что это за творение. Вот она наука. И если мы не обретем понимание Господа в сердце, то никто ничего не поймет. К сожалению, это так, потому что современная наука находится в крайне плачевном состоянии. Люди не верят в науку больше, как раньше. Не верят. Ну, разумные люди. Может быть, кто-то просто не читает, ничего не слушает, может, просто занимается зарабатыванием денег. Он может многое не знать, безусловно. Но это тоже говорит о том, что он тоже не интересуется наукой. Сейчас никто уже не полагается на то, что говорят ученые. Даже ученые не знают, говорят правду они или нет. В конце концов, на ваш выбор все предлагается. Много теорий, много информации, полностью противоречивые друг другу. Вы уж сами, дорогие студенты, выбирайте, каким путем вам идти. Но если у вас нет Господа в сердце, руководителя, что же вы выберете? Вопрос остается именно науки в том, что должны осознать Господа в сердце. Этот высший разум, вот это и есть начало науки. Вот к чему все приходит. История не существует. Биологии, развитие видов науки не существует, происхождение жизни, нет ее. Одни теории. И ученые спорят сейчас не на жизнь, а на смерть. И разбивают друг друга, ищут недостатки, все концепции разбиты, которые есть, все доведены, подвержены критике. Нет ни одной научной концепции, которая бы не подвергалась бы критике и опровержению. Все опровергается. Даже история, даже то, что было 30 лет назад, люди не знают уже толком. Видите, как все быстро меняется. Меняется умонастроение. Не говоря о том, что было 100 лет назад или 200 лет назад, не говоря о том, что было 1000 лет назад. Боже мой, современным ученым этого никак не доступно. Почему? Потому что человек деградирует. Если бы он прогрессировал, ему нужна была бы история. Он просто бы сохранил все традиции, и все. Все просто. Потому что человек, который прогрессирует, он оставляет знания своим потомкам. Не в школе за деньги, нет. Это честь. Это смысл жизни. Оставить, сохранить духовные традиции. Где-то они сохранены, им там тысячи лет, может быть, миллионы. Даже ученые в это не верят. Но они работают. Он бы оставил это знание просто своим потомкам, а не в учебниках, не каким-то странным людям после революции, войн, гражданских переворотов, перестроек, когда рушатся все традиции, давно разрушены все традиции. Потом Прабхупада говорит, вот эта книга спасет мир. Бхагавата Пурана — единственное произведение, которое описывает подробно, очень подробно процесс творения. Все детали. Описывает историю человечества, Махабхарата, до деталей. Кали-юга не описывается до деталей в нынешнее время, не нужно это описывать. Потому что это океан пороков. Мы запутаемся, если будем описывать океан пороков. Вьяса этого не делает этого. Он описывает цивилизованную жизнь. Когда мы говорим слово «человек», что мы подразумеваем сейчас? Не знаем, что под этим подразумевает, правда же? Мы впустую это слово произносим. Но в ведах другое понятие. Когда вы говорите «преданный», вы имеете в виду чистый преданный. Всегда. Но когда нам говорят «вот тот преданный», ну, преданный разный бывает. Это Кали-юга. Преданные не бывают разные. Преданный всегда преданный. Говорит, а тот гуру, это не гуру. Это опять Кали-юга. А этот муж не выполняет своих обязанностей. Значит, он не муж. Это одни названия остались. То есть, должно соответствовать название личности. Мы говорим «человек». Мы должны знать, потому что соответствует этому названию. Каждый из нас. Если мы человек, мы должны соответствовать. Это написано в ведах. Кто же такой человек? Человек сам не знает. Спросите у себя, кто я? И где ответ будет? Я скажу, где будет ответ. В нижних чакрах ответ появится. Вот и все. Правда я говорю. В самых нижних чакрах у человека ответ появляется в голове. Вот это я. Мужчина или женщина. Вот это первое, что придет в голову. Пол обозначит. Это называется человек. Нет. Это самка и самец. В форме человека. Человек призван для того, чтобы превзойти эти понятия телесные. И кто же я, он должен понять свое предназначение. С этого начинать, а не с пола. Не с гениталии себя осознавать, а с более высокого уровня. Поэтому нужен духовный учитель, здесь говорится. Такой, как Шукадева Госвами, который обуздал свои чувства. Они не мешают ему. Он не склонен к порочной деятельности. Он не запутан, как обычные люди. Он освобожден. Его может видеть чисто, ясно. Как зеркальное озеро отражает все. Человек может все это понять. Кто такой Бог и почему это такое творение? И стоит нам понять это творение, мы тут же перестанем его переделывать, сразу же. Сразу люди успокоятся. Что здесь переделать ничего нельзя, ни в коем случае трогать. Нужно относиться очень бережно к этому миру. Материалисты совсем уже, знаете, перешли все границы. Это слово «беспредел» уже, знаете, стало обыденностью. Все никак не могут напугать этих материалистов, такие слова еще придумать. Как же их напугать, как же их остановить? Невозможно. Пока они осознают Бога в своем сердце, они никогда не изменятся. Что угодно можете говорить. И все направление нынешней цивилизации — это одно направление. Не думайте, что есть много всяких стран, разных культур. Нет, культура у людей сейчас одна во всем мире. Не по одежде она определяется, а по стремлению. И стремление у всех одно и то же. Это выгода. Это личная выгода. Абсолютно каждый человек сейчас в век Кали руководствуется личной выгодой. Кроме чистого преданного. Кроме преданного. Преданный никогда не руководствуется личной выгодой. Это означает преданный. Он делает для Господа свою работу. Для миссии духовного учителя. И гуру для миссии своего духовного учителя. И так парампара, в конце концов, Кришна должен получить плод. Он необычный человек, если он танцует и поет. И он приходит подобно человеческой форме. Подобно. Но не совсем. Это совсем не так, как может показаться. Вот мы читаем процесс творения. И будет описываться, как творятся вселенные. Без усилий всякого труда он это делает. Он даже не задумывается. Никаких напряжений не испытывает в процессе творения. Когда он уполномачивает Брахму таким знанием обычным, Брахма удивляется, как все сотворяется. И собственное тело Брахма творит вселенную. Но это повергает его в великое изумление. Его собственные способности, и он понимает, это не мои способности. Я наделен этими способностями, я наблюдаю, как удивительно действует энергия Кришны. Вот это преданность, вот это знание. Но человек, если он обладает какой-то маленькой способностью, он так гордится. Если даже никакими способностями не обладает, просто немножко привлекателен, так гордится. Ну, если купить даже новые ботинки, так гордится. Один преданный пришел к духовному учителю и сказал: «Гуру Махарадж, у меня проблема, я горжусь». Это чем ты гордишься? Ты самый умный, что ли? Говорит: «Нет». Может быть, ты самый красивый? Нет. Может быть, ты самый богатый? Может, ты самый прославленный? Нет, 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 нет. Гордиться нечем. Немножко поразмыслить, гордиться нечем, оказывается. Но люди не стали мыслящими, они деградируют. Они могут помыслить о самом себе. Это очень важно. То есть гордиться можно, но истинная гордость должна быть. Не ложная гордость. Прабхупада сказал, вы должны обрести истинную гордость, истинное величие, истинное могущество и силу, и славу. И в чем же слава человека, когда он отдает себя в бескорыстной деятельности? Вот это его слава, это его красота, это его могущество. Вот такова природа человека, вот он создается. Что? Есть великие люди, а есть люди, подобные животным. Двуногое животное, говорится. Не может осмыслить то место, где он живет. Он копает, 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 копает. Ищет сокровища кругом. Всю жизнь ищет деньги, ходит. Родился, чтобы всю жизнь искать деньги. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Поедет туда-сюда. Самолеты, ракеты. Там, может быть, золото есть. И, конечно же, человек наделен большим интеллектом, материалисты тоже, они очень умные люди. Что они натворили, видите? Мы не можем повторить такие вещи. Может быть, только Кришна может делать такие вещи. В космос летать. Бесстрашные люди. Как преданно полетели бы в космос кто-нибудь? Видите, они сразу, зачем? Нет. Не так-то просто преданно в космос запустить. Материалисты запросто. Он готов там взорваться где-нибудь, сгореть заживо. Пожалуйста. Герой Советского Союза называется. Его вдохновляют, концепции дают какие-то патриотические. Говорят, что для счастья Родины, для счастья всех людей. Вот фотографии всем показывают. Вот летит. И он летит. Материалист ведь. Очень смелые люди. Многие, которые летали в космос, пожалели об этом глубоко. Но многие нет. Многие гордились потом этим, что они слетали в космос. Но интересно то, что все, кто слетал в космос, они сильно изменились. Они уже перестали быть обычными людьми, как раньше. У них много своих секретов появляется, таинственных. Их уже не понимает даже партии и правительства толком. Обычно их потихоньку списывают, молодых находят, чтобы полететь в космос. Уже с тем опытом сложно общаться. Немножко они возвысились на орбиту увидели и уже переосмыслили все на свете. И нам нужно, находясь на этой планете, попытаться понять, где мы живем, не выходя на орбиту космического корабля. Вот для этого Писание существует, чтобы мы могли осмыслить, что же происходит вокруг, что это такое вообще. Мир крайне запутан для человека. Ученые говорят, что дождь — это вода, испаряющаяся с земли. А раньше знаете, что люди думали? Как вы думаете? Вы, наверное, вы даже не можете представить, потому что мы получили другое образование. Мы выросли в этой среде, в другой цивилизации. А что же было раньше? Как люди понимали дождь? Ведь он с неба, вода же с неба, откуда? Если они не знали этот процесс испарения, как ученые сейчас вот говорят, то откуда дождь? Но он в небе, вода вся, с неба. Да, они говорят, с неба, потому что с неба она течет, вода. А сюда падает, вот у нас на земле тоже есть потом вода. Где-то с неба проливается. Какой-то есть секрет. Они искали секрет там, дождя. Откуда-то с неба вода поступает. Вы думаете, глупость? А что вы думаете, интересно? Что действительно там проливается с неба откуда, и вода падает через сито сюда? Знаете, что говорится о потопах? Потоп заливает все. Откуда вода? Вот интересный вопрос. Да, именно посылается свыше вода. Да, есть такой, и такой точка. И пары, конечно же, есть. Но вы видели, чтобы такое количество воды поднять в одну тучу? Ученые объяснили, не нашли еще. Ведь тонны, тысячи тонн с неба падают воды. Просто вот ведра, вот проливной дождь идет. Каким образом такое количество воды можно было удержать в туче? Никто не знает. Ответа нет. Наука не отвечает на этот вопрос. По всем расчетам этого невозможно было. Должны были падать такие маленькие частицы, которые как только тяжесть обретает какую-то, они должны уже падать вниз. Но там падает сразу же тонны, тонны, тысячи тонн воды. Весь город заливает. О, машины уплывают вообще. Озеро. Сразу. Падает озеро сверху. Каким образом? Никто не знает. А землетрясение что такое? Мы все... На ученых мы так, когда мы такой вопрос задаем, так, что ученые тоже ничего не знают. Я не знаю. Обратитесь к шастрам. Там есть 4 слона под землей. Слышите об этом? Вы не слышали про 4 слонов? А как же вы читаете Шримад-Бхагаватам? Есть 4 слона, это не шутка. И вот когда они немножко двигаются, шевелятся, землетрясение возникает. Поэтому будьте осторожны. Там везде живые существа. Двигаются неспроста, не просто у них зачесалась спина. Это необычные слоны, конечно же. Не зоопарка, которая просто, знаете. Обычно слон бы так долго не мог стоять, правда же неподвижно. Вот какие-то слоны там есть. Еще есть черепаха, на которой стоят эти слоны. И она и плывет в океане, в этом, вселенском. А на этих слонах Земля располагается в плоском виде. Что скажут ученые? Мифология. Зачем нам слушать такие сказки? А сами читают их, думают, как же это понять научно теперь? Другой информации нет. Нету другой информации. А попробуйте, загляните туда. Не можете? Это недоступно человеку. Поэтому приходится принимать, и они думают, что же такое эти слоны вообще? Что за океан, что за черепаха? Может быть, это образно понять? Они голову ломают над этим? Мы уже все головы сломали, все. Сказки также читают ученые, пытаются понять. Детские сказки. Еще не поняли смысл. Скажем, вот курочка и яйцо, там курочка ряба. Непонятно сказка никому. Она интересная, но никто, ни один ученый не разгадал еще ее смысла. Прамики и цветочек вообще никто не понял ничего. И про змея Горыныча тоже никто не знает. Хотя читают, это интересно, но смысла не понимают. Про Кощея Бессмертного тоже непонятно ничего. Они глупые, ученые. Дети, они лучше понимают все эти вещи. Поэтому нужно знать процесс творения. За каждым законом в материальном мире есть какая-то личность. Кругом, 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 кругом. Ни одного безличного закона не существует. Каждый закон поддерживается непосредственно какой-то личностью. Не то, что везде конкретно именно Кришна должен быть за каждым законом. Он — дальняя причина. Сарва, Карана, Карана — причина всех причин. Но эти косвенные причины — это тоже он, уже в виде его энергии. То есть его энергия означает, что она связана с его сутью, с его волей. Как мы говорим, вот мой сын, он связан с моей волей, потому что... Или мои подчиненные, они связаны... Или мои, это... Или мой дом, что он подчинен моей воле, я могу тут делать, что хочу. Это мои энергии, Кришна говорит все. При этом он управляет так, что не нарушает... Ни одного живого существа свободы выбора. Никто не чувствует, что Кришна заставляет его творить вселенную или ходить на работу, или что-то еще. Никто не чувствует, что Кришна заставляет нас есть, пить, или спать ходить, или гулять. Мы хотим это делать сами. Он строит этот весь мир на желаниях живых существ, а не на своих каких-то планах. У него нет никаких планов, кроме одного — наслаждаться. Нет планов, он не рабочий, не инженер, что он планирует, нет никаких планов. Планы все наши, оказывается. И все эти все вселенные творятся на основании, собственно, наших же планов и желаний. Поэтому если у нас пока еще планы материальные какие-то остаются, мы будем воплощаться здесь, чтобы эти планы все совершать. Все материальные желания — это наши планы. А Кришна всегда говорит внутри сердца: оставь все планы, посмотри на меня. Давай поиграем. Побегаем где-нибудь. Некогда, Кришна, некогда. Работать надо мне. Если я буду петь, танцевать каждый день, то как же заработаю деньги? У меня большие планы. А для больших планов нужны большие деньги, большое положение, мне нужно трудиться. Да он говорит, аванджан антимамутха. Но он думает, что я это обычный человек, я его зову, я обычный человек, он дурак. Подобный ослу просто. Когда Кришна говорит, иди со мной, попою вместе. Не, Кришна, что ты, некогда. Я в другой раз попою. Да у меня свои дискотеки полно, зачем куда-либо. Это клубец, это осел, говорится. Потому что танец Кришны – это не танец обычного человека. Песни Кришны – это не песни обычного человека. Только ослы могут так думать. И Бог не творит эту вселенную сам по себе, ему нечего творить. Потому что Он – вершина совершенства. Ему незачем предлагать собственные усилия для этого, как мы сказали. Брахма это делает. Хотя он может это делать сам тоже. Бывает такое, если захочет. И так он не совершает никакого труда, никогда. Его деятельность названа лилой. Если мы хотим получить какой-то результат, нужна деятельность. Обязательно, если не работаем, результат не придет. Так кажется. Но хотя бывает, что ничего не делали, а результат пришел. Дети рождаются в богатых семьях, ведь не работают. И сразу результат получают без работы. Называется карма. Это хитросплетение дает деятельности, той же самой деятельности. Но обычно, даже если нам предназначено какое-то положение богатства, нам нужно совершить усилия все равно. Чтобы удерживать эти богатства, или получить эти богатства, или пройти по судьбе, по своей, нужно усилия. Нельзя лениться, говорится, иначе ты не выполнишь свое предназначение. Должен пройти эту жизнь активно. Но Кришна не такой. Когда он приходит во Вриндаване, его миссия — убить Камсу, убить всех демонов. И что он для этого делает? Политические партии создают какие-то? Он танцует во Вриндаване и все. Они сами приходят к нему. Он ищет, а где Камса? Нужно послать туда шпионов и проникнуть как-то во дворец Камсы и прикончить его. Трудная задача, правда? Хадрец охраняется, и сигнализация кругом там и прочее. И Камса сам силен. Он вообще об этом не думает. Он танцует. Не видно, чтобы он был озабочен во Вриндаване. Политикой планеты. А политика была очень страшная, хуже, чем сейчас. В то время, когда Камсу управлял. Хуже, опаснее было. Сейчас преданные они могут как бы существовать. Ну, хотя их критикуют сильно. Ну, а тогда их просто уничтожали. Камсу уничтожал преданных. И Кришна пришел, чтобы уничтожить демонов, защитить преданных. Но его главная задача была привлечь преданных к преданному служению. Для этого он проявил все эти игры прямо в Вриндаване, прямо на планете. Все игры духовного мира. Он знает, что преданные это сразу поймут, этот вкус. А материалисты, они будут сильно завидовать, гневаться и пойдут к нему сами убить его за это. Ну, слыхано ли, 16 108 жен. Что он себе позволяет вообще? Делает, что хочет. Даже Индра возмутился, что он отобрал дерево Париджата у него. Даже он возмутился, кто такой этот Кришна, делает, что хочет вообще. Я, в конце концов, царь полубогов, он даже не спросил меня. Никакого уважения. И войну объявил ему. Итак, Кришна делает, что хочет. И он приходит на землю, и вот это проявляет, что хочет. Это, говорит, огромное благо преданным его деятельность. И сильное возбуждение нервное демонов. И каждый день Камса посылает туда демонов перед обедом. Каждый день перед обедом приходит какой-то демон, оказывается, в Вриндаване, чтобы убить Кришну. И Кришну перед обедом именно убивает. Для аппетита. Это тоже игра у него. Он не расстраивается. Он никогда не боится этих вещей. Что ему бояться? Если даже он выглядит маленьким ребенком, то что ему бояться? Если во рту у него все вселенные. И какой-то демон пришел, видите его, могучий. Очень могучий демон. Самый могучий демон, наверное, был Бака. Бака Сура. Один из невероятно сильных. Потому что даже полубоги не могли убить его. Этого демона. Даже Шива не смог убить его. Вот он бессмертный, у него какое-то благословение, я не могу ничего сделать. Брама ударил его своей дандой. Брама дандой по голове. Ну, он без сознания полежал, прошел дальше. Он был побитый, перебитый и бессмертный. И шел, чтобы съесть Кришну. Эта птица была, цапля гигантская. Хотел заклевать его и съесть. И он его проглотил и думал, все. Потом почувствовал сильное жжение и вплюнул обратно Кришну. И потом Кришна расщепил его, как тростинку за клюв взял. Так вот. Ну, представьте, большой демон. Большая птица, маленький Кришна. Как он мог вот так вот взять, вот так вот расщепить?
просто так вот руки раскрыть, вот. Руки-то маленькие, а клюв-то большой. Вы представляли, как это вообще? Поэтому здесь Махараджа Париш спрашивает, как это он все делает вообще? Вот он убивает демонов, творит вселенную, но как он это делает? У него вот форма человека, тело обычного человека, может, по размеру. А как же он творит такие безграничные вселенные? Вот интересный вопрос. Вот об этом вопрос. Если мы сможем понять тело Господа, просто что такое тело Господа, мы обретаем подобное тело. Вот это осмысление важно. Мы тоже уже больше не будем подчиняться законам материальной вселенной, потому что у нас есть такое же тело, только меньше. А там уже не важно, меньше, больше, оно такое же качество. Качество то же самое. Мы тоже можем делать, что захотим в этом случае, и все будет хорошо. Именно так человек и должен жить, делать то, что хочет, и все хорошо. То есть его желание хорошо должно. Тогда он может делать то, что хочет. Сейчас мы пытаемся освободиться от тех желаний, которые нам не нужны, нельзя их никак применять. Эти желания, они порочные желания. Пропагает этот путь разрушения, не остановитесь на него. Не делайте плохих вещей. Не действуйте против воли Бога никогда. Итак, несчастная планета Земля, столько атеистов сейчас, которые действуют против воли Бога, сообща, организовав великий, создав организацию объединения и объявив войну Кришне. То есть его природе, его творению. Не так, что они такие уж большие враги, они скорее просто в невежестве. И хотя они в невежестве, в этом их невинность, но Прабхупада говорит, все же законы природы не отменяются. Ведь если даже по незнанию нарушил закон государства, они все равно к ответу призовут и скажут, вот теперь будешь знать закон государства. Наказание все равно будет. Поэтому они несчастные в том смысле, что они наказываются природой и не понимают за что. Хотят как лучше. Вот поэтому в этом положении сейчас самое лучшее время давать людям знания. Они все-таки хотят как лучше. Они хотят исправлять какие-то ошибки, что-то улучшить. Есть много людей, сейчас очень много невинных совершенно, то есть хороших, склонных к развитию. И поэтому сейчас можно распространить знания, и все изменится. Как в каждом из нас изменилось все в мгновение, в одночасье. Не нужно много времени для этого. Не так, что нужно поколение за поколение ждать. Нет, быстро все происходит. В нашем обществе люди иногда приходят и в 70 лет сознание Кришны. И становятся преданными полностью. За несколько лет. Быстро очень. За несколько месяцев даже. Перемены глубокие наступают. Осмысление, осознание, факт. Потому что здесь есть хорошая практика. Нам Господь Читание дает любовь к Богу быстро. Каждому. Еще до того, как мы очистим сердце, мы уже начинаем понимать, что такое любовь к Богу, ощущать ее. И поэтому материалисты боятся этого движения. Преданных вы ничем не купите. У них любовь к Богу в сердце. Вы с ними ничего не сделаете. Их не привлекают никакие материальные достижения. Ничего не привлекают. Это опасное движение может быть. В этом на самом деле есть опасность для материального развития. Но на самом деле материальное развитие представляет собой опасность главную. На самом деле все по-другому. Еще немного, и вы не сможете вообще понять, что такое чистый воздух. Наши потомки даже знать не будут, что это такое. Еще немного. Но это говорят специалисты, не я говорю. Специалисты, которые исследуют экологию планеты, говорят, еще немного, и мы навсегда забудем, потомки никогда не будут знать, что такое чистый воздух и вода. Сейчас люди рождаются и видят, что воду продают в магазинах. И те, кто видел другие вещи, они понимают, что это чудовищная перемена. А те, кто родился, уже принимают как нормальное явление. Они не видели, как это было раньше. Раньше мы пили из рек всегда. Я жил в таких местах. Мы пили из рек из озер. Мы никогда не кипятили воду, чтобы пить ее. Она всегда везде была чистая. Я до сих пор помню вкус той воды, где я вырос. Родников, очень много ручьев, пей, пожалуйста, вот вода. Сейчас кислотные дожди проходят. Опасно для растений дождь. Человек рождается в этих условиях, думает, да, дождь может быть опасен. А река это просто сточная канава. А питьевая вода в магазинах, бутылках. Ему невдомек, на самом деле, что это дает природа. Если природа все дает, почему же я должен тогда покупать воду в бутылках? Где же в реках мусор? Без человека нет чистой воды, правда же? Такова будет, такой будет вывод. Человек делает чистую воду. Человек делает чистый воздух, правильно? Он, есть автоматы в Токио. Бросаете монету, и дышите кислородом. Человек делает чистого. Чистого воздуха нет в природе. Это человек делает все. Понимаете, что происходит? Молоко делает человек, зерно делает человек. Мошенничество какое-то. Природа ничего уже не может дать хорошего в таких условиях. И человек думает, да, природа ничего хорошего не дает, человек все хорошее дает. Это полная глупость, полное заблуждение. И так нужно понять процесс творения. Дожди имеют ценности большие. Без дождей не может быть драгоценностей в этом мире, например. В Ведах написано. Ну, сделайте драгоценности где-нибудь на фабрике. Сделайте изумруды, рубины, алмазы. А, нет, делайте искусственно как-то, но тоже не то. Там нет такой силы в камне. Искусственные алмазы, это, ну, из графита, углерод они берут. И сжимают его под давлением, под температурой, как и в недрах планеты. Нет, алмаз — это живое существо. Драгоценные камни, они обладают огромной энергией, потому что там есть живое существо внутри в камне. Сделайте. Конечно, они не создадут. Даже каменное живое существо не создадут. Они подделки делают. Но как эта мистика, как формируются драгоценные камни? Дожди падают. И те капли, которые попадают на головы змей, вот от этой воды постепенно формируется драгоценный камень и вырастает через долгое время. Это описано в Бхагавате. А жемчужина где? Она в моллюске. Там, в раковине, формируется. Или в голове слона еще, с другой жемчугом, более крупный, дорогой. Не у каждого слона, но в голове слона есть вот такая жемчужина. Очень дорогая жемчужина. После смерти слона берут жемчужину оттуда. Это очень дорогой жемчуг. А моллюски производят быстрее, и ловцы жемчуга добывают. Но как? Это песчинка, попавшая моллюску вовнутрь. И потом, да, в каждой жемчужине, если вы расколете, там есть внутри песчинка. Маленькая крохотная песчинка. И моллюск наращивает жемчуг потом на эту песчинку. То есть все это делают живые существа. Что же делают ученые? А они разрушают всю эту флору. Вот в этой среде уже пчелы жить не могут, и они улетают. Еще немного, и наши потомки не увидят, не будут никогда знать, что такое пчела. Те, кто все опыляют. Пчела, еще и света говорится, пчела — это очень чистое существо. Чистое сравнивается. Есть муха, есть пчела. Если муха грязная, то пчела чистая, сатва. Насекомое очень чистое. Дает мед, и все, что пчела дает, полезно для человека. Но откуда такая чистота? От ее тонкого устройства. Она должна жить в чистоте, чтобы давать мед. И если атмосфера портится, достигает какого-то уровня критического, пчела не живет в этой среде. Она вылетает, оскверняется этой грязью, и обратно уже в улей не возвращается. Она никогда не принесет ни чистоту в свой улей. Мы должны уподобиться пропагать пчелам. Мы никогда никакую грязь не принесем сюда, даже если извне мы ее получили. То есть, как преданные, пчела видит чистыми глазами, все позитивно, а муха грязная. Мы выбираем путь пчелы. Но если этой чистоты нет, для нее среды не существует, она уйдет. Так же, как и у преданных, не будет здесь поддержки, общественной поддержки, или со стороны ученых, или общественных деятелей, или культурных деятелей, или управляющих органов, то все преданные уедут в Вриндаван. И что тогда скажут люди? Обычные, через какое-то время. Святых людей не бывает, они скажут. Просто их просто, посмотрите, нигде. У всех есть пороки. Это нормальное явление, они скажут. Потому что здесь нет условий для того, чтобы жили такие люди. Прабхупада создает условия. Он говорит, вот делайте так. Вот поклоняйтесь божествам, воспевайте святое имя, регулирующие принципы соблюдайте, мясо не ешьте, читайте священное писание. И вы будете создавать условия вместе. Общество возникнет духовно, чистое очень общество возникнет. И в нем будет появляться все больше и больше преданных. Их полно. Святых людей очень много будет. Это не какая-то историческая редкость, святой человек. Это естественно должно быть. Каждый человек стремится к святости. Это факт. Просто нет среды для того, чтобы он вырос в этой среде. Как растение, зерно, если вы бросите на камень, оно не вырастет. Так же приятно, если он увидит, как Прабхупада был в 71 году в Советском Союзе, в Москве. 3 дня. И он сказал, много людей станут преданными в России. Но сейчас нет никакой возможности не уехать. Это зерно было на камне. Оно не могло прорасти там. И все-таки один человек появился после приезда Прабхупады. Из этого одного человека появилось миллионы преданных. Все-таки семя проросло каким-то образом. Итак, главное условие – это общение с преданными. Преданный, значит, чистый преданный. Мы общаемся с Прабхупадой каждый день, вот мы читаем Бхагаватам, это его книги, его комментарии. Чистая преданность. Он ничего себе здесь не пишет, он пишет только о Кришне. Он никогда о себе и не думал толком. И так нужно изучать жизнь святых, их послания. И в обществе преданных это нужно делать. Так мы сможем понять, что же это за мир, в котором мы живем. Если мы будем под защитой духовного разума, все откроется. Материальная наука, она, в принципе, не нужна уж до такой степени. Это простые вещи делать нужно, что при помощи материальной науки это просто все. Не нужно быть ученым для того, чтобы смешивать муку, воду, масло и делать хлеб, например. Немножко опыта и все. Более того, цивилизации прошлого, они имели еще больше опыт материальный, чем нынешняя цивилизация. Современные ученые, они не все понимают, что было в прошлом. Современная наука. Есть книга «Запрещенная археология». Запретная археология, она вышла, может, в 90-х годах, это большой том. Ну, революционное издание, но она опубликована и распространялась, потому что уже мир перестраивался, уже ученые не обладали абсолютной властью, и невозможно было скрывать то, что они скрывали. В конце концов, в этой книге все было опубликовано, все скрытые открытия ученых, находки. След человеческой стопы, окаменевший в базальте, 60 миллионов лет возраста. След стопы в обуви. Базальт, 90 миллионов лет, глыба базальта взорванная. Изнутри базальта выпало прекрасное золотое ожерелье, 90 миллионов лет. Ученые не могли это объяснить с позиции эволюции. С позиции эволюции человек появился всего лишь несколько тысяч лет назад, такой Homo sapiens. То есть не было цивилизации. И что делали с этими открытиями? Их скрывали. Эта книга «Запретная археология» означает, что эти вещи потом открыл один ученый, опубликовался. И в наше время это уже не революция, как бы людям интересны все точки зрения, но все равно никто ничего не знает толком, даже имея факты. Все равно никто не понимает. Может быть, это с другой планеты было, не говорят тогда. То есть сама жизнь откуда происходит? Не с другой же планеты. Откуда она сама по себе происходит? На другой планете откуда она произошла? Ответа нет у ученых. Итак, знаний никаких нет. Поэтому веды говорят, прежде всего, вы должны понять, что такое брахман, чтобы стать ученым. Вечность. Что такое вечность? С этого начинается наука, вот точка отсчета. Материя, как энергия, тоже вечна. Если вы это принимаете, все остальное легко понять, легче уже понять. Если материя, как энергия, тоже вечна, на самом деле никуда она ниоткуда не возникает, никуда не исчезает, она вечно существует как энергия, как брахман. Есть духовный брахман, есть материальный брахман, но суть их одна и та же оказывается. Просто у них функции разные и назначения. Как Прабхупада, вот дерево – стол и дерево на улице. Одно и то же, но функции и назначения разные. Здесь дерево в форме стола, там дерево живое стоит. И вот брахман – это живое дерево, а материальное – это брахман – стол. Функции и назначения разные, хотя материал один и тот же. То есть этот брахман исходит из того брахмана. Но он уже по-другому себя ведет. Итак, материальная энергия и духовная энергия. Источник, конечно же, духовная. Но это тоже та же самая энергия, но по-другому действующая. Тогда откуда это разнообразие Вселенной, это творение? Это та же самая материальная энергия, тот же самый брахман по разных качествах. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, их комбинации бесчисленные. Столько живых существ, столько форм, столько качеств. Да? Это одна и та же материальная энергия. Тогда кто же это все творит? Разнообразие. Вот в чем вопрос. Энергия разнообразия нужно понять. Разнообразие означает, что вы берете эту энергию и из нее что-то делаете, новое как бы качество создаете. Как красный цвет, желтый цвет, смерть, получаете оранжевый цвет. Из этого материала вы начинаете творить, да. Но это тот же самый материал. А затем это оранжевый снова расщепляется в процессе на красный и желтый, на основные цвета. Какое-то время в смеси находится, как кувшин глиновый сделали, теперь это не глина, теперь это кувшин, правда? Значит, какое-то время снова глина. Также человек, какое-то время человек, он же из элементов земли, это пища, и снова в землю все уходит. Брахман. Так вот, что это за сила, которую этот брахман поддерживает, создает эти формы какое-то время, потом они снова исчезают, снова исчезают. Что там внутри происходит этого всего? Вот в чем вопрос. Это разум. Столько форм жизни одновременно существует, и все сотрудничают. в этом социуме. Ученые поражаются, как? Какая взаимосвязь между всеми живыми существами. Что-то их всех связывает при этом еще. Это называется творение. Это творение Бога. В каждом атоме, в сердце каждого живого существа. Но непосредственно он не занят. Мы сами едим пищу, пьем воду, тело. Мы формируем собственными усилиями. Непосредственно он не ест за нас, нет. Не заправляет нас какой-то батарейки, не меняет нас, нет. Мы сами ищем, мы самодостаточны, потому что он самодостаточен. Мы наделяемся тоже полнотой, можем сами себя обеспечивать, находить пищу, продолжать потомство. И все как будто само по себе происходит. Кажется так. Ничего само по себе не происходит. Везде есть поддерживающая, творящая сила и разрушающая сила. А материальная энергия — это просто Брахман, говорит. Вот с этого и начинается познание. Теперь осознай разницу между двумя энергиями Брахмана, материей и духом. Если ты поймешь эту разницу, постигнешь все. Я не есть материальное тело, а есть душа. Человек сильно попал под влияние причинно-следственных связей и временных факторов. Он думает, ну, люди живут столько поколений, такие традиции, все жили так, я живу тоже так. За мной, понимаете, большой процесс научный от пятикантропа до человека. Я представитель этой, сказать, этой эволюции. Он себя связывает, отрезвляет с этой материальной природой. Поэтому он думает, что духовная практика она несколько чужда ему, противоестественно, либо тоже очень недоступна и очень далеко от меня. А Кришна говорит, я очень далеко в этом смысле и очень-очень близко. Даже руку протягивать не нужно. Нужно просто осознать момент. Но осознание займет время, потому что человек обусловлен материальным существованием. Поэтому начинается все с того, что мы пытаемся понять, в каком мире мы живем. И мы начинаем понимать, какой разум за этим стоит. И вот тогда мы начнем приближаться к Кришне, к его форме, к его качествам, к его играм. А обычный человек не может творить все эти вещи. Он маленькие вещи творит. Он же тоже берет электрическую энергию, Прабхупада говорит, и творит что-то из нее. Какие-то автоматы, которые работают без него, уже все. Он сам не участвует в этом. Вот спутник запустили, из Земли управляют какими-то приборами там. Автомат называется. И если человек может так делать в маленьких масштабах, почему Бог не может делать в больших масштабах? Это то же самое дело. Мы просто повторяем, что он делает. Да. Он управляет всеми планетами, всеми атомами, но сам не участвует в этом. В другом месте находится. Более, даже за пультом не сидит. В этом его особое положение. Он абсолютно независим остается. При всех этих энергиях окружающих он абсолютно не сковывается ими, не связывается ими. Наша энергия — это наши дети, допустим. Родители. Но они вам дают свободу? Вы также свободны? Нет, вы более заняты будете. А у Кришны столько детей. Как же он занят? Нисколько не занят. Вот это Бог называет. Он при этом занят играми. Современные бабушки тоже так хотят. Помолодеть, заняться играми, тоже побежать куда-то. Но это противоестественно. Итак, здесь Прабхупада дает большой комментарий и говорит, что нужно последовательно изучать Шримад-Бхагаватам. Значит, о творении мы также должны учиться задавать вопросы и изучать творение, которое описывается в Бхагавате. Хари Кришна.
Маленькая информация, я на образовании говорил. Перельман, который теорему Панкаре решил, отказался от миллиона, отказался, оказывается, потому что говорит, зачем мне эти деньги, если я могу управлять Вселенной. Вот так. То есть он предполагает, что вот с помощью вот этого своего как бы, открытия, и что у него еще дальше будет, он сможет как бы, вот, олицетворение вот, ну, идеи современных ученых.
Вот уже кто-то стал Богом, видите. Эволюция продолжается. Недавно был инфузорий Тупика, уже Богом стал. Совсем недавно еще обезьяны бегал с палкой, помните? Совсем недавно. Уже все, уже управляет Вселенной. Такова наука. Ученым нужно раздать палки. Ученым нужно раздать палки. Пусть они покажут, как при помощи палки, мы их в лес выпустим, без спичек, без ничего, с палками, пусть они создадут цивилизацию там. Копья, палки, даже копье можем дать, хорошо, пусть.
И мамонтов выпустим туда побольше. Там внизу будут тигры, динозавры, пусть выживают. Ни один ученый не выживет. Ни один. А динозавры все выживут. И чем больше ученых, тем легче выжить будет. Поэтому они говорят, что человек, скорее всего, с другой планеты, потому что человек в таком виде не выживет. Видимо, заброшен с другой планеты. А как же он на другой планете появился? Они опять говорят, с другой планеты, с следующей планеты. Так похоже, что на всех планетах есть человек, но откуда же он взялся? Я еще в детстве об этом спрашивал. Если животные живут в лесу, хорошо, там эволюция, понятно, но человек-то живет в городе. Как он оказался в городе? Вот интересный вопрос. Как они построили города? Это непонятно ученым, эволюционерам. Палкой? Давайте попробуйте.
Вот. Это случайно, если не случайность, я один раз с огорода вышел на ферму. И вот гром молнии начался, я подумал, неужели они наши мысли? Если это так, я подумал, пусть гром мой дальше вот так стукнет, стрельнет, но не смертельный, что. И в этот же момент, смотрите, так что получилось, даже сверху как-то прыгнул со второго этажа, говорит. Я, говорит, такого никогда не видел, говорит, такой, что грохот, говорит, так кровать с места сбила. Это случайность или, может, на самом деле?
Это случайность, которая на самом деле произошла. Ничего случайного нет, конечно. Все происходит на самом деле, это не случайно.
Наука очень сильно продвигается сейчас. Вот недавно один знакомый рассказал, что уже ученые могут выращивать органы и заменять любой орган, даже сердце. Просто взять клетку одну, из этой клетки вырастить какой-то орган. И уже это открытие существует, и органы заменяются. Произведена первая в мире там, операция. Также уже, ну, сейчас уже чипы вставлять, уже скоро люди начнут там сзади головы, и это увеличит способность людей запоминать, учить языки.
Очень полезно, да?
И что, возникнет новая раса людей, которые смогут дольше жить, заменять...
Боги.
Да.
С чипами.
Да. И будут очень развиты интеллектуально.
Они будут роботами все. Они готовят биологических роботов. Всегда, знаете, за каждым прогрессом, шагом научным скрывается желание господствовать чье-то. Это материальная природа здесь. Опасно. Конечно, скажут, что это полезно, что это важно для способности. Это человек новой расы, новой эпохи мы создали. Для вас, смотрите, такие чипы, уникальные приспособления, теперь память ваша и все остальное. Но вы будете просто хорошим роботом. Первоклассным роботом. Они мне дадут свободу. Они дадут способности, а свободы не дадут. Не надо верить это. У них нет идеи освободить человека.
Если чипы поставили, значит, это уже программа.
Да, да. Нужно сделать так, чтобы люди охотно сами принимали это. То есть там будут какие-то преимущества, я думаю, материальные, связанные с чипом. Например, можете, как я слышал такую вещь, что чип дает такие колоссальные возможности. Вам не нужно будет даже ходить куда-то заниматься бюрократией там, по поводу оформления документов, на что бы то ни было, или билетов, на что бы то ни было, или покупок, на что бы то ни было. Делайте прямо дома через компьютер, если у вас есть чип. Все, никакой волокиты, все очень легко, все будет организовано, если чип живете. Помните пример? Человек попадает в рабство. И что происходит? Он же не хочет быть рабом, правда? Но его нужно сделать рабом. Есть процесс. То есть берется на грудь, что даже Юдхиштхир, он привыкнет постепенно в рабстве жить, когда хотел поработать его. Вот сейчас они цари, но мы их научим, они привыкнут. Мы развеем у них специальное мышление рабское. Это каждый материалист, он знает, как делать. То есть кто-то уж господствовать, властвовать в этом мире. И чтобы смирить его гордыню, его заковывают в кандалы, допустим, там, за решетку прячут куда-то, под стражу. Смирить гордыню не так просто, кажется, верно? Но в жестоких условиях человек сильно страдает. Очень сильно страдает. И проклинает этого своего господина, так сказать. И тогда господин снимает с него кандалы, допустим. Или дает ему мягкую прокладку для того, чтобы кандалы не так болезненно носить было. И человек начинает в уме думать, хороший хозяин, теперь лучше мне. Видите, какая иллюзия? Вот в чем иллюзия. Другой пример Прабхупада приводит. Человека привязывают на колесо, наказывают его. Большое колесо, которое наполовину погружено в реку, и оно вращается там в течение вот реки. Часть колеса наверху вращается, часть вниз идет, вот так. Его привязывают, и он вот целый день может так вращаться, то в воду, то наружу. И когда его ведут на колесо, он не хочет, в принципе, на это колесо не хочет. Никакой человек. Его нужно силой завязать все. И колесо начинает вращаться. И через два часа, что он думает, человек? Что наверху колеса хорошо, а внизу колеса плохо. Он уже находится там хорошее и плохое, уже оценки какие-то дают. Но в принципе это положение плохое, поймите правильно. Они создали плохую цивилизацию. Много страданий сейчас у людей. Но в этой плохой среде мы находим что-то хорошее. Вот это наша проблема. Вот в чем наша проблема, в чем обусловлена. В принципе, эта ситуация не годится для цивилизованной жизни здоровья. Не так, что мы еще дорог больше построим, и все будет хорошо. И все будут ездить на своих автомобилях, и все будет хорошо. Нет, все будет хуже. Не так, что мы больше денег заработаем, будет лучше. Да если бы люди заработали большие деньги, никто бы не слушал Шримад Бхагаватам. Не приходилось бы. Никому от этого никакого дела не было. Если были бы деньги, и дороги, и машины, и все удобства, мы бы стали демонами. Мы бы потеряли духовное сознание. Заменили бы это каким-то термином, и все. И все. Все просто. Человек это делает. Сейчас кризисы постоянные, потом катаклизмы постоянные. Предсказания плохие постоянно. И люди начинают слушать, кто же такой Бог, что это за жизнь вообще, как тут выжить. Что наука не поможет. Наука сама не знает, когда будет землетрясение. Кто-то это все предвидел, вот этот нынешний год, как он начался? Никто не предвидел. Никакой ученый. Потом, постфактум, они говорят, я видел это. Я думал об этом. Когда это уже случилось, как сон. Сон. Вещь или не вещь? Не знаю. Он случился. А, это был вещь и сон, оказывается. Я видел. Такая их наука. Они ничего не знают. Но суть в том, что люди еще продолжают им верить. Что тут есть что-то хорошее. Зайдите в супермаркет, посмотрите, где там хорошая пища сейчас. Найдите хорошую пищу. Ее там нет. Но из того, что есть, вы выбираете. Это как семечки человек щелкает. Он берет сначала самые крупные, правда? А потом крупных нет, он уже из тех выбирает более крупные. И так далее, он все для него сейчас загрызет. Так? И даже мусор потом будет есть, если проголодает. И сейчас это не пища, это просто мусор. Набитый нитратами. Эти овощи, все искусственно. И люди ходят в супермаркет с таким видом, знаете, там колясочки там всякие, там дети там в колясочках, все так организовано, там кассы, все. Такие столько удобств. Мы прогрессируем. А? Не правда ли? Даже приятно, когда заходят в супермаркет и чувствуют некое такое вот счастье. Влияет это? Влияет тоже. Люди дошли до этого. Эти овощи там никто не ест вообще. Даже насекомых не едят. За большие деньги продают. Привезенных с разных стран мира, выращенных в каких-то растворах, хранящихся в газовых камерах, пластиковые продукты.
не говоря уже других, если все это раскрывать досконально, жуткая картина предстанет перед нами. Жуткая просто. А как это все производится, как они сейчас мясом обеспечивают. Просто мы, может быть, не знаем эти источники хорошо. Нужны знания. А в супермаркете все хорошо. Приятная музыка, видео кругом, там, знаете. Гуляешь под эту музыку, целый день можно там ходить. Можно раздеться, переодеться там, в туалет сходить, снова пойти в магазин. Есть супермаркеты, где прямо на автомобиле можете путешествовать, такой мини-город в Москве, гипер-супермаркет. Целая планета. И все есть там, можно жить неделю. Рестораны, гостиницы, катки, бассейны, пожалуйста. И вы там ходите, целыми днями отпуск люди проводят там. Такой мир не создают. Если еще чипы поставить, вообще удобно. Скидки будут колоссальные. Сначала. Сначала будут скидки. Сначала это будет удобно. А потом, кто даже не заметит, что случится. За этим есть хорошая идея. Идея мирового господства. Всем чипы поставить. Затем, как только вы начинаете мыслить по-другому, чип отключают. Вы не можете ни купить ничего, ни продать ничего. Ничего вы не сможете сделать. Может только пойти на землю, копать лопаты, все будут смеяться. Вот какая идея. Это же известность тоже хорошо. Не то, что мы сейчас говорим какие-то революционные вещи. В интернете посмотрите, все это есть. Все это есть. И все это можно принять к сведению, все, что есть в интернете. Все, абсолютно все. Но с разумом. Надо же знать принцип творения, чтобы не ошибиться. Есть Верховный Господь. Это по сути то же самое. Брахман он и есть духовный учитель. Брахман также духовный учитель.
Но он же не может чисто политические советы давать.
Может, если захочет. Это не так и важно. Политические советы это вообще не нужно давать никаких политических советов. Нужно давать духовное руководство, потому что вся политика, она автоматически навалится. Через духовное руководство. Если человек не наделен большим разумом, ученик, то он недоволен, что только духовный заменит. Не понимает, как это поможет мне в политике, или в моей работе, или в моей семье. Если так, то гуру может. Тогда в этом случае для царей гуру должен быть грехастха, написано. Семейный человек. Поскольку царь обязательно должен иметь жену. В этом случае, чтобы также давать практические советы ему. Что вся политика зависит от отношений царя и царицы. Знали об этом? Вся политика — это мужчина и женщина. Почему сейчас мужчины такие агрессивные и пассивные к духовной жизни? Из-за влияния женщин. И таким образом там есть руководство некоторое. Но вообще, если человек разумен, ему практически совет почти давать не нужно. И у него есть собственный разум. Ему надо дать духовное руководство, духовные знания. Нам большинству этого недостаточно, правда же? Нам хочется гуру рассказать все о себе. И о семейной жизни, и что на работе происходит, и как с начальством не ладятся дела. И как психолога иметь его. И там по пунктам, что он сказал, как жить с этим начальником вообще, как жить в семье, как воспитывать ребенка. То есть, где разум? Поэтому гуру может этим тоже заниматься, а может и не заниматься. Может просто повторять Хари Кришну и все. Но ученик тогда будет недоволен. Как бы гуру меня отфутболил. И через уже лет 5 он говорит, ну я знаю, что гуру сказал. Гуру всегда одно и то же говорит, не пойду к нему. Но у меня куча проблем все же. Значит, он не очень искренне практикует. И он должен стать серьезнее. Ответ он найдет в собственном сердце, большей частью, слушая лекции духовного учителя именно о Кришне, о духовной жизни, не спускает все на уровень каких-то материальных потребительских вещей полезных. Есть собственный разум для этого. Кроме этого, если я что-то не понимаю, я живу в обществе нахожусь рядом. Я могу спросить еще многих других, кто имеет опыт также материальный, делиться этим. Преданные должны уметь это делать, в социуме жить, чтобы каждый получал пользу. А гуру дает направление всему этому социуму. И это направление откроет все постепенно. Если Прабхупада спрашивает какие-то детали, он чаще всего не вдавался в детали. Одна ученица спросила Прабхупада, я повторяю мантру или киртан пою, у меня розовый свет начинает видеть всюду. Он говорит, продолжайте. И не обращайте внимания. Всякое можете увидеть, продолжайте. Детали он обычно не обсуждал так уж.
Сколько нужно терпеть, чтобы он пришел в умиротворение?
Сколько нужно терпеть, чтобы он пришел в умиротворение? Всю жизнь, как
правило.
А невозможно сейчас в этой среде, где мы живем с вами, быть в полном умиротворении. Может быть, во Вриндаване вы можете почувствовать больше, может, в Святой Храме где-то, в святом месте. Там, безусловно, почувствуете больше умиротворения. Здесь мы не умиротворены, здесь Курукшетра. Если вы сражаетесь с невежеством, у вас миссия, проповедь, то как вы можете быть умиротворены? Как кшатри с мечом, сражаясь, может быть умиротворен? Он в гневе быть должен. Это другая природа, другие обстоятельства. Но это тоже сознание Кришны.
Ты что, это нормально, что
ли? Я думаю, что ненормально для кшатрия быть умиротворенным с мечом, с луком. В этом смысле. Он умиротворен по-другому. Он не должен бояться. Быть не привязан к плодам. В этом смысле умиротворен. Но преданные обычно они беспокойны себя ведут.
В том смысле, что они хотят быстрее Кришне, не терпится, покончить быстро с материальным существованием, работать не хотят, это хочу, то не хочу, плачет снова, но снова вдохновляет, снова плачет, снова вдохновляет, снова плачет. У них куча вот этих вот метаний еще, страсти человеческой. Потому что большинство из нас пришло сюда, ища удобств, комфорта какого-то. Там я не получил, здесь я буду в Хари Кришне, наконец, счастье почувствую. Здесь тоже миссия, тоже работать надо, оказывается. А работать значит общаться с миром, также он в том же качестве находится, этот мир, меняет его, но не так легко меняется. Но нам нужно очиститься. Мы действуем без привязанности к плодам. В этом смысле мы спокойны, потери и неудачи, и удачи нас не беспокоят. В этом смысле. Неудачи не беспокоят, например. И удача тоже его слишком не волнует. В этом смысле он равновешен, конечно же. Но сама природа бхакти — это беспокойство. Беспокойство о Кришне, о миссии, что нужно не успевая многое. Это что Прабхупада дал. Беспокойство о сознании Кришне. Беспокойство, оно в любом случае характерно для Кали. Все беспокойны. Так беспокойтесь о Кришне. Это уже духовно будет. Неестественно, если человек станет таким, знаете, Наполеон. Заходите в кабинет какого-нибудь человека. Там иду быстро, нужно сделать там дела. Все вечно. Никак не сочетается. Это практическое служение тоже должно быть. Должны в режиме работать в таком активном. Но в сердце мы независимы от плодов.
Ну, в прошлый раз вы говорили на воскресной, что демоны, они куда сильнее герои, и вообще в этом отношении во много раз превосходят по таким качествам преданных. И преданные они, наоборот, они слабы, говорят, нерешительные и так далее. И действительно, на самом деле, так оно и есть. Вот мы видим в жизни, что они, говорится, могут убежать там, уступятся. Но, с другой стороны, говорится, в чем же преимущество тогда все-таки преданных?
Не сильнее демонов, в общем, преимущество. Они выглядят слабее материально.
Да.
Но на самом деле сильнее, потому что на их стороне Кришна. Вот только по этой причине. Если во главе зайцев поставить льва, а во главе львов зайца, то победят зайцы во главе со львом. Мы тоже зайцы, собственно говоря, мы не такие же львы, но у нас во главе лев. Хари. Мы не боимся поэтому. Пока у нас есть связь с ним. При этом не такие простые, материалисты тоже это поняли, что с Хари Кришной лучше не связываться.
Они выглядят простыми, даже смешными, что так вот поют, танцуют на улице, в простынях. Совсем уж глупые, лысые. Ну, кто поет за ними? Ну, кто вообще привлечется, правда? Пусть все увидят. Хорошо, дети попоете. Пусть все увидят, какие вы дураки. Вот так они и пропускаются. То есть этой простотой есть могущество. Могущество преемственности. То есть Кришна, он не любит, когда обижают его преданных. Вот в чем вопрос. Преданный может вытерпеть что угодно, но Кришне это не нравится. Поэтому потом у них проблемы. В снах, с друзьями, в семейной жизни, со здоровьем. Они вот я спросил одного человека, бизнесмена на Урале, в кругах общается, там вплоть до мэров там, и все такое. Я спросил, как люди понимают нас вообще, вот, управляющим классом, вообще, как люди понимают Хари Кришну, как они? Первое, что сказал, с ними лучше не связываться. Это уже твердо знают все, даже христиане. Даже Дворкин уже понял, что непосредственно с ними нужно быть осторожными. Что происходят непредсказуемые вещи. И никто не виноват. Сами они вредить не будут, но в то же время что-то есть в них. Кришна, похоже, есть. Кришна их защищает. Это знают уже все общество, так или иначе. Нас не все как бы любят, как вот. Ну, мы симпатичны практически всем людям, но боятся некоторые люди. Все так говорят. Но уважают. Это у нас уже репутация такая в обществе. Что слишком трогать преданных нельзя. Будет плохо. Так же, как, ну да, полубоги, они получают поддержку Вишну, поэтому побеждают демонов, все. Иначе нет. Как только Вишну отворачивается от них, они их побеждают демонов мгновенно. Сразу же. Да, так что наша сила — это в преданном служении. Если даже нас мало, но мы служим Кришне чисто, непобедимое движение. Но если мы начнем здесь спорить за плоды деятельности, оскорбления совершать какие-то, мы станем слабыми. Мы все потеряем.
Я извиняюсь, конечно. Я вот, по-моему, праздник смотрел спектакль, да? Что-то вот, я удивляюсь, духовным числе иногда смотрю. Но я вижу, что что-то неправильно. Например, в физическом театре они там только или мужчины, или только женщины. А вот так духовные учителя смотрят. Мне кажется, у них какое-то напряжение. Вот это. Иногда женщины начнут распевать перед танцем. Что у меня крыша сидит, я ухожу оттуда. У меня нормальное видение.
Ну, как бы, ты правильно понимаешь эту сторону этикета, что саньяси, он близко не может общаться с женщинами, не должен. И смотреть на танцующих женщин долгое время.
Не, если хорошо танцует, а если там... Убиваешь ему голос, он гитару вообще...
Да, это не для саньяси. Это не для саньяси.
Можно сказать, иногда это преданные должны думать... Может какой-то оскорбить, например, даже жену нельзя показывать жене. Представляете, оскорбление пойти.
Если приятно будет обо всем думать, они перестанут все делать. Тоже проблема будет. Поэтому саньяси просто может уйти. Тихонько. Это тоже личный вопрос.
Ну, это же он же из этикета, он будет сидеть и.
Нет, он не подчиняется этикету. Саньяси не подчиняется этикету. Для саньяси это предписано. Он может делать то, что пожелает. Может здороваться, может не здороваться. Это саньяси. Он никого не ждет никогда. Там другие предписания. Поэтому он может прийти, уйти, когда пожелает. Если он не может уйти, он может глаза закрыть. Садись и может делать эти вещи.
Но это чисто для преданных нужно быть как-то разборчивым в этих.
И потом садись, есть разные. Есть садись, подобные снежку. Если он слабосын, сразу тает. Так они себе говорят. Вот я, говорит, садись, подобный снежку, кто-то говорит. То есть я в этой среде долго не могу находиться, сразу выйду. Другие саньяси могут смотреть, наблюдать это какое-то время, они сохраняют какую-то форму. То есть они это сами же решают, какого рода саньяси и так далее. Разные уровни саньяс существуют, разные природы саньяс существуют. Мы в это не вдаемся, они сами они контролируют свои чувства, они сами принимают правильные решения. Как смотреть, не смотреть, прийти, уйти, это уже их дело.
Вы сказали, что сказали, что ученик в наставлениях учителя должен применять разум. Например, ученик, если только неопытный сейчас совсем, но он ошибится, применяет разум. И вот он, боясь ошибиться, поэтому постоянно подходит к учителю, что какие-то советы просит в дальнейшем. Или какая-то новая ситуация возникает, что-то меняется.
Если человек не готов к какой-то ответственной деятельности, он не должен совершать ответственную деятельность. Да, он должен заниматься другой деятельностью, где он более решительный, где он понимает ситуацию хорошо. Зачем же заниматься тем, что он не знает, не понимает? В этом тоже ошибка. Если все-таки он вынужден заниматься такой деятельностью, которую он плохо понимает и боится ошибки, он может попросить какого-то руководства у старших преданных, опытных людей. С материальной точки зрения мы даже это говорим. Просто есть люди опытные. Он может получать от них какие-то наставления. Либо учиться на ошибках. Это тоже обретение разума. Но если он постоянно будет по каждому поводу бегать к гуру, за каждым вопросом он потеряет разум как раз наоборот. Без гуру ничего не могу. Когда Прабхупада уходил с планеты в 77 году, ученики подумали, мы ничего не можем. Мы без Прабхупады шагу не могли ступить раньше. Мы во всем ошибались. А теперь он ушел. Что нам делать теперь? Но они вспомнили его наставление, стали применять, и стало что-то получаться. То есть они учились и тоже на ошибках учились.
Не боятся ошибиться.
Да, если вы слишком боитесь ошибки совершить, то это тоже привязанность к плодам. Нужно действовать. Но иногда на свой страх. Чаще всего мы действуем на свой страх и риск. Чаще всего. Что же мы, в марионетки мы не должны превращаться. Наш разум должен быть. Господь в сердце. Советуйте с ним. То есть необходимо учиться этому. Мы должны быть постоянно в сознании Кришны. Мы только перед тем, как что-то делать. Всегда мы должны в сознании Кришны. С утра пораньше уже все в сознании Кришны должны быть. Все молитвы должны с утра уже все пронести. Это наша практика. Каждый день мы это делаем. Какие проблемы? О чем беспокоиться? Если вы внимательно следуете садханной бхакти, не нужно беспокоиться. Делайте, действуйте, как чувствуете, как ведет ваше сердце. Вы разве что-то плохое собираетесь делать? Нет,
просто иногда хоть хорошее собираешься делать, и не поможешь, а не запишешь. Все плохо. На себя понадеешься,
что. Потому что другой кто-то тоже что-то хорошее рядом собирается делать, да? И две хорошие вещи сталкиваются лбами. Как, знаете, есть анекдот про Джигита. Что-то рассказывает. Да, рассказывает. Спредно. Что-то. Где это было? Пешкете. Ну да, а какая там история? С чего начинается? А кто проехал? Ну кто он? Ну где-то в какой-то, не знаю, там Чечня или Армения, там, Кавказ какой-то. Анекдот такой. И человек едет. За рулем, значит, это местный водитель, а человек приезжий едет. В такси, может быть. В такси. И на полной скорости на красный цвет трассы проехал. Ну то, что делаешь, это же опасно. А что, это не джигит, что ли? Едет дальше. Зеленый цвет, раз, остановился. Ну что тут на зеленый? А там, говорит, другой джигит едет. Все джигиты. Поэтому нужно еще уметь сотрудничать. Для того, что делать что-то самому, нужно еще понимать, что делают другие. Каждый же джигит. Итак, сотрудничество постепенно все проясняется больше, 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 больше. Что ж такое сознание Кришны? Кто ж такой Кришна? Задача у нас большая. И это не будет легко. Но если пройдем все эти испытания, будет очень хорошо. Тоже сейчас гораздо лучше, чем раньше, правда же?
лучше и лучше. Но испытания будут приходить. Нам необходимы эти испытания. Мы слишком избалованы собственным умом. Для нашего ума мы самое дорогое живое существо. Самое невинное, самое бескорыстное, самое чистое. Достойно славы и почета. Мы слишком избалованы собственным умом. Мы себя сами избаловали. Так мы учимся уважать также служение всех окружающих. Хари Кришна. Шрила Прабхупада ки.
Чандра Чарама Храджа ки.
Yeah.